Самое важное прославление в нашей жизни – это не момент, когда мы поем, хотя это очень важно. Самое важное прославление в нашей жизни – это то, как мы живем ежедневно. Это наши слова, которыми мы пользуемся. Это наши дела, наши решения. Это наши взаимоотношения. Это то, как мы поем нашему Господу нашей жизни и всеми нашими возможностями, да? И потом, когда мы приходим сюда и воспеваем Ему хвалу, в этом есть великий смысл. Но представьте себе человек, который вообще не слушается Господа. Просто не слушается, ему это все не нужно. Но ему нравится петь, он приходит, он поет Господу. Господь не замечает разницу? Ну, конечно, замечает. Господу такое прославление угодно? Нет. Наше прославление, которым Он призывает нас, это чтобы мы Ему... чтобы мы Его любили всей нашей жизни. Аминь? Вы любите Господа? Да? Кто любит Господа? Поднимите руку. Аминь? Все. Я так и знал. Я нахожусь в хорошей компании. Слава Господу. Вы знаете, какая штука? Когда мы вообще спрашиваем, вот кто любит Господа? Все. Кто слушается Господа? Все. А если сказать, ну подожди, давай тогда разберемся, давай возьмем какую-то вот конкретную заповедь. А что такая есть? О, я не знал. Поэтому наша с вами цель вместе учиться. И учиться не говорить просто вообще большие слова, а на деле это применять в нашей жизни. Чтобы наша жизнь была песней нашему Господу во всех ее аспектах. И сегодня я хочу поговорить об одной только заповеди, которую мы находим в нашей недельной параше. Удивительно, что прямо после вот этого разгрома и восстания мы находим прямо вот эту одну заповедь. Заповедь удивительная, мощная, с помощью которой мы проявляем наше послушание и нашу любовь к Господу, с помощью которой мы проявляем нашу благодарность нашему Творцу, с помощью которой мы проявляем наше доверие и веру в нашего Господа и сильно участвуем в распространении Его Царства на этой грешной земле. Всего лишь одна заповедь, представляете? Если вы в ней не участвуете, вы очень многое теряете. Нам всем необходимо ее хорошо понимать и в ней участвовать, потому что наша жизнь тогда реально преобразуется. Но нам будет сложно это все выслушать. Для некоторых это все будет повторение, для некоторых все в порядке, а для других это будет просто каторга, поэтому заранее простите, это не я придумал. Но в этом на самом деле очень много смысла. Это самый важный финансовый принцип, который вы когда-либо получите. И большинство, наверное, сразу же поняли, о чем идет речь. Речь идет о десятинах. Вы знали, что в этой параше, сразу после того, как Корах восстает против Моше и Аарона, идет речь о десятинах? Давайте с вами посмотрим. Откройте, пожалуйста, со мной книгу чисел, 18 главу, и мы выборочно здесь прочитаем несколько мест. То есть, великое восстание, Господь это дело все разрешил, восстановил правосудие, наказал виновников, хотя помиловал Израиль, слава Господу. И дальше он обращается к священникам и говорит, потому что это же левиты против священников подняли бунт, и говорит следующее, смотрите, допускайте левитов до их служения. Это очень важно, не противьтесь левитам, я их дал вам, чтобы они служили с вами, но они не могут быть священниками, они не могут подходить к алтарю, но они могут помогать в других вещах. Вот посмотрите, числа, 4 книга Тора, 18 глава, стихи 1-3. «Господь сказал Аарону, ты и твои потомки, а также весь твой род, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал святилище. Ты и твои потомки, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал святилище, священнические служения. Призови всех собратьев из племени Левия, из твоего родного племени, потому что все священники, это вообще-то левиты, просто из рода Аарона, это семья, потомки Аарона. Поэтому призови всех своих собратьев из племени Левия, из твоего родного племени, чтобы они были с тобой и помогали тебе, когда ты со своими сыновьями служишь пред шатром завета. Пусть они помогают тебе и выполняют работу для шатра, но они не должны приближаться к священной утвари и к жертвеннику, иначе и они погибнут, и вы вместе с ними. Пусть они вместе с тобой отвечают за шатер встречи и так далее. И чуть дальше, в 20 стихе, то есть, несмотря на их бунт, я их призвал вам помогать. Не препятствуйте им, но есть граница, они не священники, они не могут делать то, что делаете вы. Смотрите, 20 стих и 21. Господь сказал Аарону: ты не получишь надела на земле сынов Израилевых, не будешь иметь доли среди них, священники не получают наследие земли. Твоя доля и твой надел среди сынов Израилевых – это я. Вместо земельного надела я отдаю потомкам Левия все десятины в Израиле за ту работу, которую они выполняют при шатре встречи. Окей, то есть десятины, которые сдает весь Израиль, Левию, а Левий дает десятину с этого священникам. Об этом мы читаем чуть дальше, 25 по 28 стих. Господь сказал Моисею: скажи левитам, когда вы получите от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам вместо земельного надела, у Левия тоже нету земли, то отдели от нее подношение Господу, десятину от десятины. Это будет считаться вашим подношением, как зерно с гумна или виноградное сусло из давлин. Делайте такое подношение Господу от всех десятин, которые вы собираете из сынов Израилевых. Это подношение Господу вы должны передать священнику Аарону. Окей, то есть, смотрите, весь Израиль состоит из трех частей. Есть как бы обыкновенный израильтянин, который в частности занимается сельским хозяйством. Почти все. Дальше есть левит, он священник, он помощник священнику, и дальше есть священники, которые служат Господу. Принцип следующий, то, что есть служители, которые от Израиля служат Господу и служат Израилю, да? И есть израильтяне, которые своими дарами служат Господу, но отдают эти дары кому? Как можно Господу отдать десятую часть от своего поля? Левитам, да. Левитам отдается все десятины, а левиты что делают? Десятину с этой десятины отдают священникам. Вообще, принцип этот мы многократно видим в Писании. Он начинается с нашего отца Авраама. Помните, когда он отвоевал Лота и все его утварь, он возвращается и встречается с Мелькицедеком, царем будущего Иерусалима, да? Тогдашнего Салима, Шалома типа. И отдает ему десятую часть, как что? Благодарность. Мелькицедек, он как священник Бога Всевышнего. Тогда не было еще священников, вот как Аарон и так далее. Вообще, еще только один единственный еврей ходит по земле, это Авраам. И он находит этого священника и дает ему для Господа десятину, как благодарность за то, что Господь позволил ему отвоевать своего племянника и так далее, у царей, которые там нападали. Дальше мы у его внука, у нашего отца Якова, это видим. Когда, помните, он убегает от своего брата Эсава в Харан, к дяде, и на пути ему снится сон, лестница, и он просыпается, думает: бо, ничего себе. И говорит следующую вещь: Господь, если ты меня вернешь назад, домой, то со всего, что ты мне к тому времени дашь, интересная формулировка, не то, что я заработаю, не то, что я своими руками сделаю, то, что ты мне дашь, я тебе дам десятин этого обещания. И это становится большущим принципом в Израиле. Кстати, если вы хотите посмотреть на пропорции, то израильтян, если мы возьмем просто цифры, сейчас не будем их обсуждать, когда Моисей и Аарон делают первые исчисления израильтян вот по исходу из Египта, их 626 тысяч, там написано 603 тысячи, но не считаются 22 тысячи левитов. Поэтому все вместе 626 тысяч, это 100%. Левиты – это 22 тысячи, это 3,5% из всего Израиля. Чуть-чуть, священников просто 5 штук. То есть они 0,0008 от 1%. То есть почти ничего. Соответственно, им должно житься очень неплохо. Если эти 3,5% получают 10% от них, А эти получают 10% от этих 10%. Да? Им всем должно житься очень хорошо от них. Эти вдвоем, как бы, две группы служат израильтянам, израильтяне служат своим лидерам духовным. Вот какая штука. Кстати, как это работало? То есть, другими словами, если у тебя есть поле, если у тебя есть деревья, если у тебя есть скот, а это было почти у всех, то десятую часть ты отдаешь. Она, потому что она что? Потому что она не твоя. Это то, что говорит, то, чему учит Господь. Он как бы налагает некий налог, что ли, на нас и говорит, слушай, десятую часть, ты все, что ты заработаешь, почти все твое, но не все. Десятая часть не твоя, ты ее отдаешь. Причем следующим путем, если мы посмотрим коротко на таблицу, как это вообще описано в Писании, то вот что мы видим. И причем это на 7 лет. 7-й год – это шабатний год, когда никто не сеет, никто не жнет, никто ничего не сдает, никакие десятины. Сдаем десятины с 1-го по 6-й год. И есть 3 разные десятины. Одна десятина – это маасе ришон, первая десятина. Вторая десятина и десятина для бедных. По вот этим вот писаниям можно перечитать, если хотите. Как это выглядело, как Господь это задумал. Первую десятину ты отдаешь левитам в Иерусалиме. Ты приходишь и десятую часть твоего поля отдаешь левитам каждый год. Ты это делаешь. Левиты десятую часть этой десятины отдают священникам, но за счет этого живут. У левитов нету своих полей. Их призвание – это служить Господу, служить Израилю, учить и так далее. За счет Израиля они живут, за счет подаяния Израиля. Да? Но также есть вторая десятина. Как это? Я думал, 10%, 10, десятина – 10%. В Израиле десятина – это не 10%. Есть еще вторая десятина, которую ты как бы ты пользуешься в первые 2 года и в годы 4 и 5. А в 3 и 6 сейчас будет десятина другая для бедных. В чем смысл вот этой десятины? Помните, Господь говорит, что в 3 раза в год все израильтяне должны приходить в Иерусалим? На праздники. Вот за счет вот этой десятины. То есть ты одну десятину просто отдаешь, другую десятину приносишь с собой. Это на оплату твоей поездки, наверное, туда. И там ты накупаешь всего, что вот душа пожелает. И напитки, и такие сяки, и мясо. И устраиваешь гигантский праздник 3 раза в году. И к этому празднику ты обязательно приглашаешь левитов и бедных. И сам наслаждаешься с этой десятины в Иерусалиме вместе с другими. И есть еще 2 раза за 7 лет десятина для бедных, она выплачивается только в 3-й год и в 6-й год, и для этого не нужно ходить в Иерусалим. То есть, другими словами, ты эту десятину отдаешь прямо у себя локально бедным и левитам. Просто берешь и ее отдаешь. Это. Почему ты ее отдаешь? Она не твоя. Странный немножко концепт. Другими словами, если на это все посмотреть, то десятина в Израиле состояла из скольких процентов? 20. В 1-й год десятина для левит в Иерусалиме и десятина для тебя в Иерусалиме. 2-й год то же самое. В 3-й год десятина для левит в Иерусалиме и десятина локально для бедных и левитов в твоем городе. И дальше это еще раз повторяется. В 7-й год, как я уже говорил, никто не сеет, никто не жнет, шабатний год, никто не платит никакие десятины. То есть вот этот принцип платить десятины состоит вообще-то не из 10% в Израиле исторически, а из 20%. Когда был разрушен храм 40 лет после смерти и воскрешения нашего Мессии Иешуа, об этом мы, кстати, с вами скоро поговорим более дотошно, потому что 22 июля будет Тиша Баав, как раз когда мы вспоминаем разрушение храма. И когда Господь рассеял нас по всем землям, то мы, то есть, во-первых, прекратился храм, прекратились священники и левиты, они больше как бы не исполняли эту функцию, зачем их поддерживать? Второе, Израиль не находится больше на земле израильской, ну, кто-то еще находился, но большинство Израиля рассеяно по всем землям. И в-третьих, почти уже никто не занимается сельским хозяйством, а десятины брались только с сельского хозяйства, с твоих полей, с твоих деревьев, да, с твоих животных. Десятую часть, а точнее 20-ю часть того, что ты как бы приобрел, она не твоя, ты ее отдаешь. И наши раввины тогда, когда вот это все изменилось, храма нет, священники, левиты не исполняют функцию, мы не живем в Израиле, не занимаемся сельским хозяйством, наши мудрецы приняли решение, что теперь, как нам, собственно говоря, вопрос был, как нам дальше жить по этой заповеди, мы платим десятую часть со всех наших денег. Со всего того, что мы зарабатываем, десятую часть мы отдаем, она не наша, и мы ее отдаем на построение синагоги, на разные служения, для нужд бедных, нуждающихся и так далее. Мы берем это и отдаем. Знаете почему? Потому что Израиль всегда жил очень богато, и им отдать 20% своего прибыли это было пустяки. Нет. Тогда было то, что называется натуральное, было натуральное сельское хозяйство. Почти всех было какое-то небольшое поле. С этого поля ты жил, да? Или с животных ты жил. Кстати, для семьи я посчитал с помощью искусственного интеллекта, молодец, для семьи вдвое взрослых и трое детей нужно около 1,5 тонн пшеницы в год. Для того, чтобы такой был урожай, нужно серьезное поле. Может быть, даже несколько полей. В зависимости от того, где ты, кстати, живешь, то есть если ты живешь на равнинах, что произошло только потом, то там большие поля. А если живешь, где Иерусалим, вот те из нас, кто был недавно, там все такое какое-то каменистое, неровное, там надо какие-то площадки делать, в общем, там больших полей нету. Это сложно, понимаете? И, например, ты 200 килограмм зерна посеял и, скажем, получил в 10 раз больше. Вообще, как Господь это задумал, это удивительно, представляете? Вот бы так было с инвестицией деньгами. 1000 дал, получил 10 тысяч. 10 тысяч дал, получил 100 тысяч. Причем почти всегда. А в земле именно так. Ты посеял 200 кило зерна, получил 2 тонны, но, и, может быть, ты получил даже не в 10 раз больше, а в 50 раз больше. Ух, ты хорошо живешь. За счет тебя хорошо живет, может быть, даже ты уже начинаешь экспортировать. Но что, если ты получил в неурожай 3 раза больше? Ты посеял 200, получил 600. Из них 200 на следующий урожай, у тебя осталось 400, и с этого еще нужно отдать 20% Господу. В этой системе катастрофа от тебя находилась на расстоянии одного неурожая. Один неурожай, и все. Ты в очень серьезных проблемах. И при этом 20% ты отдаешь Господу. 10% просто о них забываешь, а 10% для тебя и для левитов ты ими делишься. Это очень странный принцип. Люди должны были давать не из их богатства, а из их чего? Благодарности. Это очень контринтуитивный принцип. Потому что мы обычно думаем, что все, что мы заработали, оно наше. Послушай, дорогой мой, человек кому-то должен давать или с кем-то делиться, если я это заработал своими руками, своей головой, да? Это я столько лет учился, это я нашел эту работу или начал эту фирму, это я корячусь, ночами не сплю, и там делаю то, сё, 50-е, и поэтому я получаю какие-то деньги. Это все мои деньги. Это логично. И, кстати, никто это даже не оспаривает. Даже сам Господь говорит, да, да, твое, почти все. Никто не оспаривает, потому что даже если у тебя есть поле, но ты его не возделываешь, ты получишь ничего, кукиш. Ты ничего не получишь. Нужно возделывать, ты молодец, делай дальше. Но это ты заложил такой принцип, что земля дает тебе прямо в 10 раз больше, чем то, что посеял. Это ты сделал? Ты сделал? Здоровье, которое у тебя есть, которым ты вот трудишься, это ты сделал? Смекалка, которая у тебя есть, принимает мудрые решения, чтобы было много, хорошо тебе жилось и остальным вокруг тебя, это ты себе такое придумал? Ты себе дал такое? Нет? Воздух, которым ты дышишь, это ты сделал? Это все сделал Бог. И вы знаете, вот этот принцип десятины дает нам радикально иную перспективу на жизнь. Оказывается, именно десятина напоминает нам о том, что ты не ошибка большого взрыва. Был почему-то большой взрыв, мы не знаем почему. И вот на планете нашей, которая крутится вокруг очень среднестатистической, значит, звезды, и вот зародилась жизнь. Короче, ты случайность, и поэтому урви у жизни как можно больше. И не надо никому ничего давать. У нас радикально другая перспектива. Мы понимаем, что мы живем в системе для нас, ну, почти что идеально подготовлены. И эта система нас кормит. Подумайте, животные, вот, кто любит есть мясо, да? Мы, кто из вас ест льва, тигра, там, носорога? Мы едим там, ну, нам и нельзя. Мы едим курицу, мы едим там овечек, барашек, коров. Они чем питаются? Это вообще бесплатно растет здесь на земле. Просто так, само по себе. Чтобы у нас было, были звери. Представляете? А если мы туда что-то посеем, оно в 10 крат. Десятина дает нам принцип, то, что мы здесь не случайно. И ты живешь в потрясающей системе. И то, как ты можешь отблагодарить того, кто дал тебе жизнь и все вот это задумал. Да-да, это спеть ему песню, это хорошо. Это сказать ему спасибо, это хорошо. Но также твоими финансами. Помните, Иешуа сказал такую вещь, то, что где клад твой, где сокровище твое, там будет сердце твое. Понимаете, какая штука? Вот если я делаю все для Господа, но не сдаю мою десятину, мое сердце не принадлежит ему полностью. Деньги для нас это очень важная штука, это правильно. Заметьте, кстати говоря, то, что в Израиле даже не все должны были быть полновременными служителями, потому что тогда бы все умерли с голоду. То есть иногда Господь тебя призывает быть специалистом вот в твоем русле, в земледелии или в компьютерной там IT или где-то еще. И пусть Господь тебе даст много успеха и так далее. И работай своими руками, работай своей смекалкой. Дыши воздухом, который Господь тебе дал. Но не забывай, что все это подарок. И то, как мы его благодарим, это то, что мы берем десятую часть того, что мы заработали. Говорим, это не мое. Это Господне, я это раздаю. Это вообще не мое. Интересный принцип. Не все, что ты зарабатываешь, твое. Почти все. 80-90% точно твое, но 10% как минимум вообще не твое. Вообще не твое. Смотрите, принцип, это принцип. Не весь урожай твой. Не весь твой заработок, вот твой. Десятая часть не твоя, ее нужно отдать. На нее нельзя планировать. То есть, если я не могу ее отдать, потому что я запланировал на нее отпуск, то ты ее украл. И мы об этом сейчас тоже коротко поговорим. Она не, это сложно нам понять. И долгое время в моей жизни я это не понимал. Это мудрость, которую мы находим в Писании. Десятая часть моего заработка, она не моя. Это принцип. Есть перспектива, которую я уже сказал. Удивительно, что именно десятина дает нам вот эту перспективу, что мы живем в готовой для нас приготовленной системе. Все почти что идеально для нас, для нашей жизни человеческой, было продумано, мы этим пользуемся, и нам стоит благодарить Господа. И тут есть мотивации. Какие есть мотивации, чтобы давать десятину? Первая мотивация, мы уже сказали, благодарность. Я даю ее не скрежеща зубами, опять, нам недавно вот пришел нахцален, если вы знаете, что это такое, не дай Бог, конечно, никому, в 700 евро, слушайте. Вот именно. Господь, за что? Хотя лучше взять, чтобы взял деньгами, как говорится, это понятно, но когда их нету, как бы, чем брать? За что? Нам это не нравится. Десятина – это не то. Десятина – это не когда ты вспоминаешь, думаешь, ох, кошмар, как я это не могу терпеть. А десятина – это когда ты говоришь, Господь, аллилуйя, спасибо тебе, я ее раздаю. Тебе через вот нашу общину, через нужды других людей, через благотворительные какие-то организации. Мы ее просто отдаем, она не нам принадлежит, потому что у нас есть благодарность. Человек, который не платит десятину, он не проявляет своей благодарности в своих финансах. Он думает, что силы, которые он трудится, смекалка, которая у него есть или у нее, это мое все, все мое, не трожь. Здесь другой принцип. Благодарность, что еще? Любовь, которую мы проявляем Господу через наше послушание, совершенно верно. И по-другому Господа любить и невозможно. Ты не можешь его любить, если ты не слушаешься. А вот заповедь, которую он тебе дает, кстати, этими заповедями он освящает, отделяет Израиль, Каждый раз, когда мы говорим какое-то благословение на заповедь, исполнение заповеди, например, носить талос с цицит, Господь заповедал еврейским мужчинам носить цицит, мы говорим: «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и заповедавший нам, например, носить цицит или зажигать шаббатные свечи и так далее, или праздновать шаббат». Это заповедь, которую Господь нам дает, которая позволяет нам выразить нашу любовь к Господу. Как? Послушанием. Когда мы говорим: «Хорошо, Господь, вау, ну давай я попробую так сделать». Какая еще мотивация у нас? Вера в Бога, потому что если у тебя слишком мало. Понимаешь, когда у тебя миллион в год, и ты отдаешь 100 тысяч, и у тебя остается 900 тысяч евро, то нормально, может, ты 200 тысяч отдашь, и тебе нормально будет. Вряд ли, конечно, но кто знает. Но если у тебя всего лишь 15 тысяч в год, 20 тысяч в год, и ты должен 2 тысячи отдать, то это может быть болезненно, потому что это очень много. Хотя пропорция всегда остается, всего лишь там 10, допустим, процентов. Но ты таким образом проявляешь свое доверие Господу. Ты говоришь: «Господь, я доверяю тебе и сделаю так, как сказал ты». Все через эту заповедь, благодарность, любовь через послушание, доверие Господу. И еще одна вещь. Благословения есть, которые с этим связаны. Это не стоит забывать. Есть еще одна серьезная мотивация. Это вот то, о чем наша параша сегодня. Что израильтяне делали, наш народ, когда мы давали десятин? И что бы прекратилось, если бы мы перестали давать десятин? Мы благословляли Божье служение, совершенно верно. Мы участвовали в этом служении, мы распространяли это служение, мы делали его возможным. Давайте посмотрим на два стиха, на два места из Писания, где мы видим, что происходит, когда этого нету. Когда люди, в частности наш народ, перестают платить. Например, Нехемия 3.8. Это 13.8, простите. Сегодня проблемы какие-то с цифрами. 13.8 – это конец главы, где Нехемия записывает свои, в общем, благие дела, которые он сделал. После того, как мы возвращаемся из Вавилонского плена, мне стало известно, что левитам не выдают их долю, и что левиты с певцами, группа прославления, вероятно, которые должны были бы совершать служение, разбежались по своим земельным наделам. Почему они разбежались? За что-то нужно жить, и им никто ничего не платит. Будет продолжаться Божье служение нашему Господу? Нет. А я-то здесь при чем? Как ты здесь при чем? От тебя все это зависит. Ты своей десятиной позволяешь Божьему служению распространяться, расти, укрепляться. Тогда я стал укорять начальника, почему Божий храм оставлен в небрежении. Ушедших я собрал и вернул к их обязанностям, и весь род Иуды принес в кладовые десятину от зерна, вина и масла. Окей? И еще одно достаточно страшное такое место, хотя оно тоже связано и с проклятиями, и с благословением. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Малахия, великий израильский пророк: «Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня. И говорите: чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что меня вы обкрадываете все до единого». Вау. Вы знали, что Господу, оказывается, это как будто бы по этому стиху не совсем безразлично, что мы делаем с нашими финансами. И когда мы не отдаем то, что нам не принадлежит, а принадлежит Ему, Он это считает кражей и похищением. И с этим как-то сопряжено проклятие. Не дай Бог, конечно. «Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моем была пища. Испытайте-ка меня этим, сказал Господь воинств. Не открою ли я тогда для вас небесные створы, не изолью ли на вас благословение без меры? Если ты у тебя мало, и ты думаешь: я не могу тебе дать, Господь, ты че?» Он говорит: ну доверься мне, доверься, испытай меня, попробуй. Значит, смотрите, для нас, свиты, это был целый путь. И для нас как-то всегда, мы уже давно знали, что надо жертвовать, но вот понятие десятины, именно что это должно быть плюс-минус 10%, а желательно и больше, нам не совсем было так понятно. Более того, То есть это заповедь нашего Бога, это перспектива на этот мир, в котором мы живем, наша благодарность, наша любовь, наша вера, наше участие в распространении его царства здесь на земле, но нам это не всегда было так понятно. И иногда наши собственные нужды стояли у нас поперек. Я помню, когда мы были студентами, например, мы мало зарабатывали. Мы все равно кого-то поддерживали, по-моему. Но я не помню такого, может забыл просто. Но, по-моему, у нас не было такого, что нет-нет, мы должны вот десятую часть, вот мы заработали столько-то, десятую часть не наша, мы просто отдаем. У нас не было какого-то вот такого подхода, и мне жалко то, что тогда я это не понимал. Потому что 10% это понятие относительное. Когда много, это много, когда мало, это мало. И 10 это минимум, вообще-то 20. Есть тоже ситуации, когда у нас другие обязанности. Например, когда нужно помогать родственникам. Да? И это проблема взрослого человека. Вообще советую всем оставаться детьми. Но если у вас не получилось, и вы вдруг повзрослели, что я могу сказать? На нас накладывается больше ответственности, чем на детей. И иногда не только нужно платить за воду, за свет, за дом, в котором ты живешь, за продукты, а также помогать своим родственникам. Ну, да? Почитать отца и мать, именно вот в это вливается, например, когда они пожилые или когда что-то случилось. В древности вообще не было пенсии. Но это вообще не отменяет почему-то десятин. Они о разных вещах. Десятина – это не когда ты просто помогаешь. Десятина – это когда ты благодаришь Бога. Десятина вообще тебе не принадлежит. Помните ситуацию, в Марке 7 глава, 11 стих, где Иешуа критикует людей праведных, но которые вот пытаются найти лазейку и говорят: слушай, вот, папа, то, что я бы хотел тебе дать, я уже посвятил Господу, поэтому тебе не дам. Там не идет речь о десятины, но там тоже речь идет о том, что я что-то даю Господу, и теперь тоже еще должен дать родителям, и мне слишком сложно то и другое, поэтому выбираю одно. Вы думаете, если мы сделаем ровно наоборот, Иешуа останется довольным? Если мы скажем: хорошо, я не дам Господу, я дам тебе, но Господу тогда ничего не отдам. Иешуа скажет: о, молодец! Или как? Явно нет. Поэтому я хочу вас призвать. Я хочу вас призвать. Тех из вас, для кого это все новое и страшное, я хочу вас призвать сделать первый шаг. Сядьте дома. Это хорошее начало. Проанализируйте ваши финансы. Это вообще нужно делать периодически. Если 10% вообще невозможно для вас, ну никак, сейчас просто вы не сможете реально жить, не сможете в отпуск поехать на эту десятину. Я не об этом. Не езжайте в отпуск. Это не ваши деньги. Вы не можете их потратить на себя. Если вы не можете прожить, без выделив десятину Господу, ну начните с маленького, начните с 3%. Начните с 5%. Как мы вот сделали, святые. И мы добрались до 10%. Со временем, но это должна быть цель. И идите туда, посмотрите, где можно сэкономить в вашем бюджете. Если его нету, это суперское начало. Подумайте о десятине, насколько она важна. Начните с малого, поставьте цель, дойдите до десятины. Для тех из вас, для кого все, что я сказал, это вообще новости позавчерашние, вы давным-давно только так и живете, ничего другого не знаете. Слава Господу за вас. Я вам хочу предложить, если у вас есть такая возможность, сделайте шаг, давайте больше, чем десятину. В оригинале это 20%. Знаете, еще какая есть важная мысль. Мы же ни копейки отсюда не заберем. Представляете? Вообще, это интересная мысль. Вне зависимости от того, у тебя 10 тысяч или 10 евро или 10 миллионов, ты из них не заберешь ни одного цента. Все останется здесь. Все до единого. Ты только пользуешься здесь. С собой не берешь ну просто ничего. И что? Зачем ты это все делаешь? Нужно работать, нужно покупать, продавать, нужно богатеть, я не знаю, там как-то комфортабельно жить. Но при этом отдавать то, что принадлежит Господу. Как благодарность за все, что Он тебе дает. За твою пенсию, за твой социал, за подарки, которые нам дают, за наш заработок, который мы получаем. Это все его благость. Подумайте об этом. Иешуа учил, чтобы мы уже сейчас на земле инвестировали переводили нашу валюту на небесную валюту, да? Собирали сокровища там. Знаете, как очень эффективно можно валюту здесь перевести на валюту там? Теперь знаете. Десятины, конечно. Помните, что Иешуа сказал, где богатство твое, там и сердце твое. Как ты чтишь Господа из твоего богатства, показывает, где сердце твое по отношению к Нему и насколько ты Его любишь из всего того, что Он тебе дал.